Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да, здравствуйте, друзья. 9 часов московское время. Рады вас видеть, слышать здесь. А вы тоже к нам присоединяйтесь. Если можете вы нас не только слушать по радио, но и смотреть у нас в Ютьюбе. Заходите, кстати, там же есть чатик. Можете общаться между собой, можете общаться с нами. Мы все читаем, но не все озвучиваем.
Всем доброго утра и, конечно, всех поздравляем с сегодняшним праздником, с Днем России. Но, несмотря на этот праздник, давайте перенесемся в Америку, потому что там много чего интересного и важного для всего мира происходит.
Правда? Да. Вот, видишь, уже обвинили Россию в том, что она через Твиттер разжигает.
Ну, да. Слушайте, нас всегда там обвиняют во всем, чем только можно. И, так вот что, ну, это неудивительно совершенно.
Вот мы... А у самих вон какое бревно в глазу.
Да, мы уже рассказывали, как в Сиэтле активисты захватили целый район, провозгласили там Народную Республику. И ситуация там совершенно не меняется. Это действительно все продолжается. Там в целом городе целый район абсолютно захвачен. Там же захвачен полицейский участок. Вы можете себе представить такое? Памятники сносят... Колумбу бошку отрубили. Ну, в общем, там совсем такая очень неприятная ситуация в Бостоне. Вот, кстати, смотрю я на эту фотографию, на безголовую статую Христофора Колумба как раз в том самом Бостоне. Вот, и понимаю, что я вот фотографировал этот памятник. Я вот возле него стоял, видел, жалко как-то. Был нормальный, с головой, а теперь все, всадник без головы.
Ну, мы же сейчас можем послушать Валерия Рукобратского, да, нашего корреспондента Соединенных Штатов Америки, и он нам вот что рассказал о том, что происходит в Штатах вот прямо сейчас.
Да.
Давайте послушаем.
Я в Манхэттене сейчас. Манхэттен представляет достаточно жалкое зрелище по сравнению с былыми богатыми толстыми временами. Полуразрушенный, грязный, с бомжами. Куча людей отсюда просто съехали. На Манхэттене витает запах мочи и какашек, да, и грязи. Но здесь есть хорошие районы относительно, например, тот же Бруклин, да, особенно... российская его, как бы, русскоязычная часть, и там все хорошо, там такое, там работают магазины, там работают кафешки, там чистенько, и там нет темнокожих, потому что они, ну, боятся пока что заходить туда. Хотя угрозы поступают, например, завтра в том районе будут проходить массовые митинги в память этого прекрасного мужчины Джорджа Флойда. И завтра, возможно, будут даже какие-то столкновения и противостояния. Ну, завтра посмотрим. А если встречаться с какими-то экспертами, которые, ну, могут немножко приподняться над ситуацией, то они ничего хорошего не говорят. У всех у них ощущение, да это и чувствуется даже, ну, как бы, любой приезжий, в принципе, это, пообщавшись с людьми, понимает, что разделение в Америке случилось еще в 2016 году, когда избрали Трампа, и тогда это было такое разделение, ну, идеологически, которое можно было преодолеть. То есть люди могли между собой спорить, разговаривать, не договариваться о чем-то, а сейчас они вообще не способны между собой вести какой-то диалог. Те, кто поддерживают демократов, и те, кто поддерживают республиканцев. То есть раскол, ну, настолько глубокий, что, условно говоря, люди, которые поддерживают там Хиллари Клинтона, они, если они знают, что в компании есть человек из республиканской партии, они ему тут же говорят: мы с тобой про политику не будем говорить, а вообще лучше, если я с тобой вообще не буду разговаривать.
Это был Валера Рукобратский, специальный корреспондент «Комсомолки», которого отправили, мы отправили его в Соединенные Штаты для того, чтобы он своими глазами наблюдал за тем, что там происходит. Ну и мы видим, да, мне очень понравилась его фраза вот эта, что на Манхэттене пахнет мочой и какашками, а в Бруклине все хорошо. И мне сразу захотелось добавить, там пахнет цветами, да?
Наверное, захотелось Бруклин.
Да, там русская община все, скажем, держит, в хорошем смысле слова, да, поддерживает порядок. И не только на улицах в плане чистоты, но и порядок в смысле общественный. Ну, вот, но я так понимаю, что чернокожие ребята туда особо не хотят суваться, потому что знают, что сегодня у них праздник, сегодня там День России будут отмечать. И действительно, наверное, лучше с ними не связываться, с русскими, которые там живут, в Бруклине. Вот.
Но вообще, вот мы вчера разговаривали с одной моей умной подругой, и она меня спрашивает, ты как вот думаешь, есть вообще какое-то разрешение у этой ситуации? По какому сценарию все может пойти? А я понимаю, что у меня вообще нет даже ответа на этот вопрос, потому что, мне кажется, здесь нету у людей нет задачи каких-то конкретных достичь перемен. У них есть задача просто шуметь и мстить.
Поугарать.
Ну да, я просто не вижу, в чем требование, что должно произойти. Упразднить полицию в США – это нереально. Там, я не знаю, чтобы все белые ходили в ошейниках и кланялись в ноги черным – тоже нереально. Я требований разумных никаких не слышала.
Только вот по поводу требований. Слушай, я тебе могу сказать, я вот читаю новостные ленты, смотрите, что я вижу. По периметру так называемой автономной зоны Капитолийского холма, который занимает центр Сиэтла, это о Сиэтле речь.
Да, идет. То, о чем я говорил, когда там захватили.
Да, разместились вооруженные охранники из Антифа. И тут, вот смотри, они требуют у людей предъявлять удостоверение личности, занимаются вымогательством и грабежами. Власти не контролируют данный район вообще.
Это не политическое.
Абсолютно. Ничего они не требуют, никаких у них, да, требований нет.
Им нормально просто так жить в хаосе и беззаконии. Угу. Не понимаю. Может быть, кто-нибудь поможет мне с этим разобраться? Давайте с экспертом поговорим.
Да, с нами на связи Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, насколько я понимаю. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро всем нашим слушателям и зрителям.
Владимир Сергеевич, да? Можно прям вот с самого начала, наверное, это вот по поводу того, с чего все это началось. Как вы считаете, это началось действительно вот с того случая с этим самым человеком по фамилии Флойд, или все-таки это была, обертка, а настоящие силы, которые привели к этим беспорядкам, они и настоящая мотивация, она вообще в другом абсолютно.
Что вообще происходит?
Я придерживаюсь, если так можно выразиться, конспирологической точки зрения. Я вам объясню. В Америке сегодня идет предвыборная кампания, и, в общем, партийная машинерия демократов в условиях первичных выборов и партийных собраний задействована по всей стране. Собственно говоря, до конца мая уже прошли большая часть выборов, большая часть первичных собраний, и плюс к этому все это осуществляется координирующим центром Национальный комитет Демократической партии. Он, собственно говоря, руководит всей кампанией. Более того, кампания закончилась. Вы понимаете, где-то уже там в апреле, в мае, там в начале, все стало ясно. Байден. Вот. И вот в этой связи оставшиеся уже там всякие эти мелочи предвыборные уже мало кого интересовали. А вот партийная машинерия, она вся была изготовлена. Понимаете, это вопрос, с моей точки зрения, в Миннеаполисе эти события можно было очень легко купировать, понимаете, и не привлекать к этому внимания. Но я думаю, что это и была четкая оркестровка. И в Америке вообще существует точка зрения очень такая, что демократы, вот они сейчас используют все возможности для того, чтобы закатать вот Трампа в асфальт. Что вот они сделали? Начнем с последнего, с импичмента. Не получилось. Следующий вопрос, реакция на коронавирус. 50 на 50. Что-то он там сделал, что-то не сделал. Какой-то репутационный ущерб нанес или не нанес, но экономика вроде бы и стала выходить, или стратегия администрации была простая. Давайте открывать страну и выводить ее на нормальный уровень. Это тоже демократов не устроило. И тут подвернулся этот случай с Джорджем Флойдом. И с моей точки зрения, и СМИ, и так далее, и у демократа вот эта оркестровка, она, в общем, с моей точки зрения сработала. Хочу вам даже сказать очень интересную вещь. В январе этого года, так сказать, выходит большая книга одного американского исследователя, который так и называется «Заговор» и «План заговора для демократов, как надо нам устранить Трампа в предвыборный год». Я ее читал. Это разработка на 300, на 400 страниц, вот как надо смещать Трампа. То есть,
подождите, Владимир Сергеевич, то получается, никакой идеологии про черных, белых, расовые там неприязни и так далее здесь нету?
Здесь начинается другая ситуация, естественно. Каким образом? Тут второй момент начинается. Как мобилизовать назовем, избирателей или электорат? Вот тут как раз дело все в том, что показали, когда еще шла нормальная ситуация. Победу Байдена, кстати, определили голоса черных американцев в Южных Штатах.
Владимир
вот
Сергеевич, у меня просьба к вам большая. Мы вынуждены прерваться сейчас. Буквально на пару минут на рекламу. А потом мы продолжим с вами. Да, давайте с этой точки мы и продолжим. Да, с этой запятой. Что вообще происходит и как это на нас отразится?
Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ну, все так и есть, взрослые люди на местах, и у нас в гостях сегодня Владимир Васильев, молодой человек, Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах, это главный вопрос. А второй вопрос, который нас волнует, пожалуй, даже больше, чем первый, как это на нас отразится, потому что европейская цивилизация перенимает очень многое у американской, а российская очень многое перенимает у европейской. И вот по такой цепочке вся эта штука может добраться до нас. В том или ином виде. Вот в этом пытаемся разобраться. Владимир Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз. День доброе, утро доброе.
Да, мы прошлую часть как раз закончили на том, что ничего, да. Ничего расового там нет, да, это чистая политика.
Что еще я хочу сказать? Дело все в том, что мое еще представление, что на самом деле идет очень сложная борьба в демократической партии. И если сказать, кто там главный сегодня заправляет, вот я считаю, что заправляет Обама. Потому что, понимаете, вот так, как складывалось до этих событий, Байден вроде не хотел брать вице-президентом, так сказать, скажем, афроамериканку. Это были свои какие-то моменты, понимаете. Ну, в общем, он не хотел. Это вот тоже ситуация. С моей точки зрения, кто реально нажал на эти кнопки, и который все время сидел за кулисами, это был Обама. Для Обамы это очень важно. Вот сегодня практически все в Америке говорят, он обещал Байден взять женщину вице-президентом. Вот ему тут же стали и выкидывать. Камалу Харрис, с моей точки зрения, посмотрим, я могу ошибиться, стали толкать Сьюзан Райс. Это советник по национальной безопасности Обамы последние 4 года. У нас она вошла в оборот, когда сказал, все эти вот там беспорядки, это там по лекалам 60-х годов из-за там советских или российских учебников. Это тоже не случайно, она тут же отметилась. И вообще сегодня, может быть, с моей точки зрения, идет борьба, чтобы спеленать Байдена. Разговор простой. Байден малоспособный, или там, вернее, недееспособный президент. Засидит ли он там до конца срока и так далее. Но вице-президент это должен быть как бы запасной и играющий.
Мощь. Что называется. Слушайте, а не можете эта ситуация... На самом деле, не могут ли они перестараться? Не может ли эта ситуация перевесить голоса белого населения Америки в пользу Трампа и тем самым изменить ход вообще предвыборной кампании в его пользу?
Да, здесь есть очень большая опасность, но есть и вторая еще опасность для демократов. Дело все в том, что выдвигая вперед афроамериканцев, с моей точки зрения, они отсекают левый фланг. А вот здесь есть вторая. Вот если сейчас уже кампания как бы закончилась. Трамп, Байден набрал свои там 2000 голосов, необходимых для утверждения в первом туре голосования. Но Сандерс набрал 1000 голосов. И поэтому фактор Сандерса тоже очень важен. И он, в общем, говорил до этого, я там буду как-то сбоку стоять и влиять, то ли на программу, то ли, например, на выбор вице-президента. Он сказал, ну вот, например, Элизабет Уоррен только через мой труп. Не берите ее. Хотя до этого вот как раз Элизабет Уоррен подбрасывали, Клобучар подбрасывали. Вот у меня такое впечатление, что если сегодня партия примет крен в эту сторону, то она потеряет значительное количество вот этих леваков, если так можно выразиться, которые решат, что их обманули. И это тоже очень хитрая игра. И это может расколоть демократическую партию. В этой связи я просто коротко напомню один момент. Я понимаю, время. Вот когда сегодня все события связывают с 68-м годом. Вот у всех. Это как примерно все то же самое, что в 68-м году. Но в 68-м году, вот когда победил Никсон, произошел один очень интересный момент. Демократическая партия раскололась. Она раскололась именно вот на центристов, которые представлял тогда Хемфри, и вот этих вот расистов, ну, которые тогда занимали другие позиции и имели большая сила была, поскольку в начальной стадии только была борьба за права афроамериканского там меньшинства. И тогда на первый период вышел Джордж Уоллес, понимаете, он был третьим кандидатом, более того, он победил в 5 штатах, и вот раскол между демократами позволил, как говорится, в эту зазор пройти Никсону. Может ли повториться эта ситуация сегодня? Вполне возможно, понимаете, демократы тоже могут поколоться из-за вот создания коалиции.
Если уйти из контекста предвыборной кампании, а видеть эту ситуацию сейчас как социальный взрыв, как ну, в Сиэтле захвачен полицейский участок и половина города, там везде идут погромы, куча агрессивно настроенных людей, значит, ну, грабят, и да, другие люди с оружием все это защищают.
Полицейские ни во что не ставятся.
Да, полицейские не справляются. Есть ли какой-то сценарий, как они выйдут из этого кризиса? Чем все это вообще для Америки закончится?
Я имею в виду для нас. Самый интересный момент. А, вот вы бы хорошо подставили вопрос. Допустим, да, события выходят из-под контроля. Есть, как говорится, две ветви. Одна цивильная, просто социальный протест. Вторая, вот эта вот погромно-мародерская, извините, анархия, мать порядка. Вопрос стоит, кто успокоит сегодня? Вот кто выступит и скажет, ну, ладно, побузили,
хватит выходить. Разошлись по домам, да.
Ага. Да, и вот тогда, с моей точки зрения, это уже я вижу, ну, что это я вижу, вот тогда на авансцену может выступить Обама. Понимаете, вот он тогда скажет, и он уже, кстати сказать, многое, что инициативу взял на себя, ведь именно он фактически озвучил инициативу, что нужно реформировать полицию. Понимаете, он уже как бы очень активно включился в эту кампанию. Вот как-то сбоку так, все говорят, да-да, Байден, но вот все время подбирается Обама. Понимаете, и с моей точки зрения, очень-то политик он, естественно, хитрый политик, он, я бы даже сказал, мастер вот этих закулисных комбинаций. Идет как раз тенденция, может быть, сейчас спеленать Байдена и вот как раз провести тех людей, которые хотел бы провести Байден, которые хотел бы провести Обама, и которым, возможно, до последнего времени сопротивлялся Байден, учитывая их теплые, дружеские, в кавычках, отношения.
Когда вы сказали, что и тут появится Обама, мне сразу захотелось добавить на белом коне, но подумал, что вдруг поймут неправильно.
Вы знаете, нет. Есть еще один вариант. Я вам его скажу. Он обсуждался. Это вице-президентом Мишель Обама. Понимаете, это тоже
обсуждается. Ничего себе.
Вот это вообще неожиданный поворот, да.
Я вам точно говорю, это обсуждается. Но это так обсуждается. Вы знаете, вот хорошо бы ее, но она вроде в политически не очень хочет. Она, знаете, политикой не занимается, огород
выращивает. Слушайте, ну мы же понимаем, что это может быть как окно Овертона. Сейчас пока, конечно, ну может быть, конечно. А завтра, а почему бы и нет, а послезавтра уже и будет назначено.
Ну,
вот
конечно, то есть народ просит Мишель, понимаете? Вот когда народ просит Мишель, ну что же делать?
Владимир Сергеевич, Наверное, последний вопрос, да, у нас время заканчивается. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот во всем происходящем, сколько сейчас процентов, грубо говоря, управляемого, а сколько уже неуправляемого?
Я думаю, что сегодня ситуация, ну, скажем так, 40% неуправляемая и 60% управляемая, либо 50 на 50. Но учтите еще один момент. Среди вот сегодня афроамериканского населения, в том числе это Антифа, там уже появляются вот эти радикальные лидеры. Это вот тоже страшно для Пелоси, который, как мы видели, встать с колен не может. Это для Байдена с его возрастом. Это самое, кстати сказать, страшное, и это то, что произошло в 60-е годы, когда вот это афроамериканское движение выдвинуло таких, как Малькольм Икс, Черных Пантер. Вот эта радикализация, да-да, это тоже страх есть у демократов. Они начинают понимать, что да, им это надо тоже немножечко в цивилизованное русло направить, не для того, чтобы там, может быть, испугать собственников бизнеса малого и среднего, а чтобы не породить новое поколение радикальных политических лидеров, афроамериканских и вообще этнических меньшинств. И это большая проблема будет даже Америки.
Да, ну а как, есть ли в этом во всем какая-то проблема для России?
Я вам объясню. Сказать четко
только
и
ясно. Коротко, пожалуйста.
Да, минутка, давайте.
Вот когда, так сказать, сегодня, значит, по существу демократы там готовы разнести, чтобы снять Трампа пол Америки. Мы это уже видели. Понимаете, посмотрите, разгромленный Нью-Йорк. Байден становится президентом страны. Что он дальше будет делать, он уже обещал. Он покончит с диктатурой друга Трампа. Вот-вот. И тогда примутся за нас, понимаете? И вот эта модель, которую откручивают сегодня на американских улицах, будет, так сказать, апробирована на наших улицах. И я вам приведу пример. Вот когда, чтобы вы все поняли, вот когда в 60-е годы прокатилась борьба за права человека, то через 8 лет, в 76-м году, пришел к власти президент Картер. Это такой, знаете, как раз бывший губернатор штата Джорджия. Что он поставил в центр внешней политики? Борьбу за права человека. В эфире мы можем сказать, от этой проблемы развалился Советский Союз. Вот так вот, понимаете, сегодня для ничего нас себе. Это опасность. Огромная, так сказать, с точки зрения дестабилизации ситуации внутри страны. Но у нас есть силы, которые это приветствуют, и есть силы, которому это, как говорится, не хотят даже думать об этом в дурном сне.
Да, Владимир Сергеевич, спасибо большое. Владимир спасибо, Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук был с нами.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Есть такое маленечко. Действительно, мы здесь. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Всех с праздником, друзья. С Днем России. Нам пишут сообщение, что вы тут про америкосов всяких разговариваете, когда у нас День России. Слушайте, ну мы же вот разговариваем про Соединенные Штаты и обсуждаем, что у них там происходит. А сами как раз о россиюшке-то и думаем.
Да нет, ну правильно же, мы всю эту длинную историю событий в Америке сейчас и до того слушали как раз с тем, чтобы понять, как же Россия, на России это скажется. И, в общем, мне совсем не понравился комментарий нашего эксперта, какие-то неприятные прогнозы.
Не понравился не потому, что эксперт плохо говорил.
Да, нет, эксперт прекрасен, но вообще, конечно, геополитика страшная вещь, вот что я вам скажу.
Иногда страшно непонятно. Кстати, по поводу прогнозов, можно я неожиданный заход на погоду сделаю?
Давай.
Я просто хочу предупредить, я не знаю, как в других частях Москвы и Подмосковья, но вот на севере Подмосковья внезапно ничего не предвещало. И, ребят, у нас практически ураган начинается. очень сильный, поэтому кто находится на севере Подмосковья, как-то аккуратнее, я не знаю, там не ставьте машины под щитами, билбордами и так далее и прочее, аккуратнее как-то идите на улице, потому что очень сильный ветер и пошел сильный ливень.
А вот и в новостях у нас сейчас вот...
Хотя я сейчас смотрю на прогноз погоды, у меня написано, в ближайшие 2 часа дождя не ожидается, пошел адский ливень.
Просто. Слушайте «Комсомольскую правду», наш ведущий Максим Добролюбов только что сказал как раз о том, что в ближайшее время возможны сильные ливни и даже с градом, так что мы точнее всех любых прогнозов погоды.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
Влад, а у тебя было? Да. Влад, а у тебя не было такого в детстве, когда ты думал, блин, а кто круче? Не знаю, там, Рокки Бальбоа или Терминатор?
Нет, подожди. Во-первых, в моем детстве никаких Рокки Бальбоа и Терминаторов не было.
Они появились... ты же взрослый человек, да.
А кто у тебя был?
Слушайте, Кортик, Бронзовая птица, от Д'Артаньяна Три мушкетера.
Тимур и его команда.
А я, кстати, могу ответить на вопрос, кто для меня до сих пор остается героем киношным всех времен народа.
Давай, лично. Главный.
Это, конечно, барон Мюнхгаузен Олега Янковского.
Даже добавить нечего. Я хотел на тему зайти, но свернуть, потому что придется свернуть, потому что, против Янковского, просто уже нельзя никуда идти. Смотрите, назван величайший киногерой в истории кинематографа. Как сообщает журнал Empire, который, собственно, опросы проводил, им стал Индиана Джонс. Тот самый археолог, который там, искал все, что только можно в начале 20 века. А вы, дорогие друзья, кого считаете величайшим киногероем? Давайте, ваше мнение 8 800 200 ровно 9702 или Viber, WhatsApp +7 967 200 ровно 9702.
Мы рассматриваем разные варианты, да, и наших, и российских, и советских, и американских. А у кого-то, может быть, вообще, как он называется-то в Индии, были болливудские герои, болливудские.
Миткун Чакраборти.
Вообще, слушайте, парни, это вообще нечестно взять и свести всю любовь к кинематографу к одному единственному герою. В крайнюю степень подписываю. И скажу, что мой любимый киногерой — это Иванушка-дурачок во всех его инкарнациях в разных советских сказках.
Угу.
Вот, в сказках Роу, и Иванушка такой, обобщенный. Вот, главный герой русской народной сказки в советском кинематографе. И в самых разных. Варвара Краса, Длинная коса, там на неведомых дорожках, да, после дождичка в четверг. Вот там везде есть такой протагонист, прекрасный парень из народа. Вот это мой любимый герой.
Кстати, чем он тебе так близок? Скажи, пожалуйста, я не очень могу понять.
А потому что он всегда ходит сухим из воды, всегда всех побеждает и женится на принцессе, на царевне.
И при этом нифига не делает, по большому
счету. Он что-то делает, но он при этом, знаешь, он не стяжатель. То есть он что-то делает, но ему, в принципе, ничего не надо. И поэтому ему как-то все вокруг само помогает ему, знаешь.
Добрый дурачок.
Какую-нибудь птичку спас, она ему потом там ключ от сундука золотом принесла, да, или там какого-нибудь, там, я не знаю, рыбу с крючка сняла, она ему там живой воды потом притащила. Вот это я сильно все это люблю.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Есть звонок у нас. Артем на связи.
Индиане Джонсу это не снилось. Привет, Артем.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте. Кто у вас?
Добрый день.
Кто самый крутой вообще в жизни, в телевизионном?
Кино. Супергерой всех времен и народов, я считаю, это, естественно, Штирлиц.
Вот.
Спас весь мир от Третьей мировой войны еще тогда, в 1945 году, если помните.
Да, спасибо, что вы нам о нем напомнили,
да,
как
немножко
он у нас
помню.
Вообще-то вылетел из головы.
Действительно, да. Так, давайте, кто еще есть в этом списке, который составил журнал Empire? Лидером рейтинга, как я уже сказал, стал археолог Индиана Джонс. Я напомню, что его играл Харрисон Форд, и совершенно удивительно талантливо, восхитительно талантливо, очень круто.
Слушай, они же только по своему этому американскому кинематографу судили. Они не видели, например, наш сериал, вот, по 17 мгновений весны. Или, например, нашего Шерлока не видели в исполнении Василия Ливанова. Это же вообще тоже...
Я убежден, что... Я здесь с тобой не соглашусь. Убежден, что нашего Шерлока они видели, потому что его видели абсолютно все, в том числе и британская королева, за что Ливанов получил, кстати, орден британский. Вот. Про Шерлока Холмса как раз и пишут нам наш слушатель Александр Фельдман в Вайбере. А Шерлок Холмс Вот, да, действительно, да, главный.
Нет, там с ним какая жизнь-то, мало того, что все видели, он же официально признан лучшим Шерлоком всех времен и народов, вообще в мире. То есть это он реально лучший.
Это было до Камбербэтча.
Кто это? Я не знаю такого человека.
Ты что, Бенедиктушку не знаешь?
Нет, не хочу ничего слышать про него. Только Ливанов, все, больше никто.
Ну, слушай, ладно тебе, ну ты прям ретроград какой-то. И консерватор. Вот прям тебе действительно в Англию надо какого-нибудь 19 века. Туда, где был Шерлок Холмс.
Ну окей, Индиана Джонс, да, я согласна, я люблю. Мне вообще нравится, что там на втором месте. Ты лучше расскажи, кто на втором месте?
Эллен Рипли. Это, вот. Да, это главная героиня фильмов «Чужой». Ее сыграла Сигурни Уивер. И вот, да, вот женщина на втором месте. Совершенно очень круто. Я, кстати, я признаюсь, вообще «Чужих» не смотрел. Вообще ни одного. Ну, то есть я знаю смысл фильма, но не смотрел ни одного. Так, дальше.
Я с тобой что? Больше не разговариваю, все.
Окей, я к тебе
как
все-таки...
Как ты мог?
Я к тебе все-таки буду обращаться. Так,
подождите, а Люк Скайуокер...
Давай я сейчас всех назову, кто есть. Вот десятку, да? Замкнул Давай. Тройку. Железный человек. Еще в десятке. Капитан Америка. Люк Скайуокер на пятом месте.
Ну вот.
Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.
Ну как же без Черной Пантеры, да.
Слушайте, а мне кажется, да. Вот по идее должен быть Индиана Джонс, наверное, на первом месте. Хотя, можно я тоже открою сейчас вам? Вот искренне совершенно, по-дружески чисто. Я не видел ни одного фильма Индиана Джонса. Ни одного. Ну так сложилось.
Да ладно, они клевые, кстати. Но мне кажется, с детьми.
Ну, может быть, и да. А вот на втором месте, мне кажется, должен был быть, конечно, Джеймс Бонд. И почему он там? На каком он месте? На шестом, на седьмом?
Так, вообще там почти в конце, на восьмом месте. А где Тирион Ланнистер, спрашивают у нас слушатели. Действительно классный парень, действительно герой. Ну, наверное, не тот самый супергерой, которого надо возносить на знамена. Гойко Митич наше все. Вот еще одно сообщение от нашего слушателя с номером 04.
Вот это к вопросу по поводу героев моего детства, Валентин. Да. Ты меня спрашивал, вот, пожалуйста. Гойко Митич, это вот тогда было оно как раз, да, оттуда. Сара Коннор где, спрашивает нас? Ну, где? Там, где надо.
Но мне кажется, что не Сара Коннор все-таки должна быть, если брать героев этого фильма, ну, должен быть, безусловно, Терминатор. Тот самый Т-800, который...
Ты удивишься, следующее сообщение, которое пришло следом за Сарой Коннор, а как же Терминатор?
А вот Терминатора не назвали в числе, ну, по крайней мере, первых 10. Я уверен, что он есть и где-нибудь, наверное, есть вот в этой двадцатке, но не в топ-10 он, конечно, вошел.
Так. А ребят достали, значит, поклонением Америки. У каждого героя лучше бы нашего Пашку Корчагина вспомнили.
Ну так и вспоминайте, помним, дорогие помним, друзья. Помним, плюс 7-967-200-97-02 наш номер телефона. Ну, да, да. Это Вайбер и WhatsApp для ваших сообщений, собственно, куда вы и пишете. Ну и напишите вы Пашку Корчагина. Ну,
вы просто пропустили. Я вот лично сегодня вспоминал, когда о моем детстве пошла речь, и «Бронзовую птицу», и «Кортик», я об этом рассказывал. Да, и в Ливанова мы вспоминали сегодня нашего замечательного Шерлока Холмса. Почему же нет?
Так, действительно, где же наши? Например, многие считают, что Женечка Лукашин самый крутой герой всех времен и народов в кино.
И Деточкин еще.
Деточкин, Смоктуновский, конечно, конечно, однозначно совершенно.
8-800-200-97-02. Елена с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Гости из будущего. Наталья Гусева, которая сыграла Алису.
Да, прекрасная просто. Согласна с вами абсолютно. Спасибо.
Ну, так, коротенько, но по делу так получилось. «Неуловимые мстители» нам пишут.
И такое есть тоже. Кстати, современные дети очень любят фильмы про «Неуловимых мстителей». Смотрят, радуются, и ничего другого... Ну, не могу сказать, что ничего другого им не надо, но действительно смотрят так же, как
Слушай,
и
Слушай, как время. Здорово, Валь. Спасибо, что ты мне об этом сейчас напомнил и подсказал. Я прямо сегодня детям в честь праздника «Неуловимых мстителей» поставлю. Они не видели ни разу, они очень любят советский кинематограф.
Да, тем более мы понимаем, что идеологическая составляющая здесь вообще никаким боком не нужна детям. И я, честно говоря, даже не могу уловить ту самую нить идеологическую именно, которая была вот, когда я смотрел эти фильмы в детстве. Есть еще один звонок. Елена, тоже Елена, да? Очень коротко, Елена.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я Ирина из Алтайского края.
А, Ирина, здрасте, Ирина из Алтайского края. Да, так.
Я хочу ваш список добавить главного героя, которого вы почему-то забыли.
Кто?
Это Владимир Высоцкий. Высоцкий, который... ну, нельзя мимо него обойти. Mm-hmm.
Спасибо.
Ну,
вы что, ну, спасибо, это... да. Вы услышали про Высоцкого, но я бы тогда скорее, наверное, Глеб Жеглова сюда поставил, потому что мы говорим про героев, а не про актеров. Так, небольшой перерыв, и потом уходим в коридоры.
Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.
Наш главный герой. Не киногерой, а радиогерой. Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, здравствуй, специальный корреспондент «Комсомолки».
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
С праздником тебя.
И вас также.
Как у тебя? Еще проходит День России?
Ну как, вот смотрим, что происходит в России, как празднуют и как собираются сегодня на Поклонной горе отмечать.
Угу. А что там будет?
Ну, там будет торжественная церемония поднятия государственного флага и будет церемония награждения героев труда, которые в этом году удостоены. Там, вроде как, не все сегодня будут награждены, но тем не менее.
А, Дима, и концерт уже... там же будет, да?
Че-че?
И концерт там же будет?
Нет, концерт будет на Красной площади.
А-а-а.
Но без зрителей. Дима, а скажи, пожалуйста, уже известно, кто поздравил президента с сегодняшним праздником? Вот, ну, я вижу точно Лукашенко, Ким Чен Ын направил телеграмму официально.
Ну,
кто еще?
Ну, мы знаем, да. Ну, во-первых, поздравили те, кто не спали в этот момент, Ким Чен Ын, Северной Кореи и Майк Помпео, госсекретарь США из Вашингтона.
А, то есть наши американские партнеры все-таки это сделали?
Да. И Александр Григорьевич тоже встал с утра и отбил телеграмму, поздравил, написал, что гордится тем, что у Беларуси есть такой друг.
Расскажи еще, пожалуйста, про прием, который сегодня должен быть, сегодня будет поздравлять Владимир Путин.
А не будет приема-то.
А, все.
Отменили его.
Все, не будет, да?
Да, сегодня решили все-таки не усугублять карантинные меры, обойтись вот награждением, поднятием флага и виртуальным. Ну как, концерт настоящий, зрители виртуальные, мы с вами смотрим. Угу. По телевизору.
Слушай, но вручать награды президент будет лично, очно, из рук в руки, да?
Да, абсолютно.
То есть расспрашивали у Дмитрия Пескова. Какие-то беспрецедентные меры дезинфекции должны быть произведены?
Ну, не знаю, ну как можно героя труда дезинфицировать, знаешь?
Уже человек, ну, награду дезинфицировать. А интересно... А герои будут в масках или без?
Вот, видишь, еще одна интрига. Я думаю, что все-таки без. Вчера Пескова пытали, в том смысле, что оттестируют ли его те, кто будет награждаться на коронавирус. Да. А что, были ли они в карантине 2 недели сидели? Вот он на это ответил, что меры предпринимаются все достаточные. То есть, на самом деле, непонятно, что там было у них с карантином. Но, судя по составу участников, там люди будут, которые, в общем-то, видимо, карантин соблюдают. Например, да, доктор Леонид Рошаль, он человек ответственный, или там худрук Малого театра Юрий Соломин.
Mm-hmm. А кто еще, знаешь, интересно? Кто у нас?
Ну, я знаю, ну, кому сегодня предполагается, да, что вручат награды, ты, кроме двух перечисленных, еще и управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Маторин. Вот 4 человека сегодня придут на Поклонную гору за наградами.
Дима, а за что вручаются эти награды?
За доблестный труд, естественно. Ну, знаешь, вот просто вот для понимания, вот у меня есть любимый пример. Один из первых в 2013 году учредили это звание, в 2015 году было награждение, и там было... доярка из Ингушетии, Марем Богатырева ее звали. Вот. И она вообще просто, она не понимала, за что ей дали эту награду. Ее спрашивали, за что? Она говорит, а я не знаю, за что. Вот. А потом мы с тобой спрашиваем, ну как вы работали? Она в 13 лет, в 70-м году, она пошла после 8-летки на ферму, и там проработала на ферме 45 лет. Вот она 3 раза в день, каждый день доила, у нее там было 25-28 коров, она рассказывает. 3 раза в день человек доит 28 коров. Говорит, это подвиг или нет?
Ну вот, тогда странно, что всего...
корову, это несомненно подвиг.
Ну тогда странно, всего, что всего 4 человека вот,
ну, но, сегодня... Нет, ну тут нет. Сегодня 4 человека, это, видимо, все-таки меры ограничительные, потому что на самом деле список, он больше... Вообще была традиция, да, награждать по 5 человек каждый год. Потом все-таки начал этот список так он расширяться слегка, ну там, мигрировать, да, или как-то там вот... Сегодня в этом году уже, например, награждали строителей Крымского моста, это было в Севастополе, если кто-то помнит. А кроме того, кроме 4 названных, да, сегодня, например, еще награды в этом году были удостоены, еще не получили. Там заслуженный тренер России по вольной борьбе Дмитрий Мендиашвили. Кроме этого, еще и академик РАН Евгений Велихов. Ну и, собственно, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня, видимо, они не будут участвовать в церемонии, но как-то попозже будет это, значит, еще одна церемония.
Дим, а слушай, я еще об одной награде хотел спросить. Вот Путин же учредил медаль за помощь в период пандемии коронавируса, да, это абсолютно новая награда, новая медаль. Ее будут получать кто? Врачи, волонтеры, да, медсестры? Или кто будет награждаться?
Ну, там по статусу, во-первых, это, да, памятная медаль, это не госнаграда, все-таки это такая.
Ну, да.
Рангом ниже, но это она за вклад в организацию акции взаимопомощи «Мы вместе». То есть это волонтерская медаль, и там у нее на аверсе как раз нарисованы 2 руки, рукопожатие в таком сердечке. Ну, не так, чтобы, конечно, рукопожатие это было символом карантина, но тем не менее.
Когда, Дим, вернется президент к обычному графику?
О, сложный вопрос, честно сказать. Что понимать под обычным графиком? Вчера то же самое спрашивали у Пескова, и он примерно так же и ответил. Вот, ну, он сказал, что постепенно будем это делать. Ну вот сегодня уже как бы начинаются публичные мероприятия, дальше они будут продолжаться. 24 июня будет там массовое мероприятие, причем, как предполагают, не только в Москве, но и в других городах России с участием президента. Такая есть такая, да, такой прогноз, скажем так. Вот. А дальше уже и голосование, и все прочее. В общем, я думаю, что в июле уже мы будем работать в обычном режиме. Ну, не знаю, там, насчет массовых перчаток, но в обычном.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, корреспондент кремлевского пула. Ну, вот мы сегодня говорим, много раз говорили сегодня о том, что сегодня на Красной площади будет концерт, но концерт будет закрытый. Вот, и Сергей Собянин...
Будет же трансляция, да, наверное, по телевизору?
Да, трансляция будет, и Сергей Собянин, мэр Москвы, призвал, что, ну, не надо туда ходить, да, потому что все-таки пока не такая хорошая ситуация, как хотелось
бы. Да, но мне очень понравилось, что Собянин сказал тоже в контексте того, что мы все вышли на улицы, с 9 июня сняты все ограничения в передвижении, и он сказал, что вот неделя прошла, люди ходят по улицам, гуляют по паркам, посещают магазины, и ничего плохого не произошло.
Вы молодцы.
Вот. Аллилуйя. За неделю ничего плохого не произошло, значит, будем потихоньку дальше жить.
Да, и многие даже, наверное, захотят выйти на работу. Хотя, может быть, кто-то не захочет, кому-то понравилось очень.
Вы знаете, вчера Собянина было небольшое интервью, в телевизору показывали. Впервые я его увидел за долгое время без перчаток и без маски. То есть он вот держался на расстоянии от корреспондента, но без всего был.
Вот, а нас, наши слушатели и зрители, видят в Ютьюбе без масок и без перчаток всегда.
Да, так что...
И все сейчас раз увидят меня лично в понедельник, да?
Да, мы тебе желаем хороших выходных.
Спасибо,
с праздником. Давай, да, до понедельника тогда. Тут
обнимаю всех, хорошего дня.
Да.
Пока.
Так, делаем сейчас небольшой перерыв, и мы с Владом вернемся вот сразу после новостей. Прям вот новости закончатся, и мы раз уже в студии здесь будем. Прям вместе с вами.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
Пишет. это не цель и даже не средство.
Радио. Поколение «Битва».